Йога Васиштха, глава 6. История Пхушунды.
О человек, ты есть это сознание, однородное, нераздельное и неделимое, как пространство. Ты знающий. Знаешь ты что-либо или нет, не отвлекайся на сомнения.
Если мы исследуем 5 оболочек, то мы начнем с физического тела. И нам надо попытаться узнать, где мы находимся в физическом теле. Когда мы исследуем, то мы обнаружим, что мы не находимся в пальце, в колене, в желудке, в печени. То мы, как сознание, не находимся ни в одном из органов. И физическое тело произойдет отделение нашего отождествления от тела. Вслед за телом надо исследовать энергетическое тело. Надо исследовать прану, апану, саману, удану и вьяну. Праны действуют, это механизм в теле. Апана имеет тенденцию идти вниз, прана вверх. Они взаимно уравновешивают друг друга, самана посередине. Удана имеет тенденцию тянуть вверх, она сдерживается праной, и вьяна пронизывает все тело. Каждая прана связана с конкретным миром и функциями в теле. Все искусство пранавиди, пранаямы, шатчакра-йоги – это контроль пран. Если у вас много праны, вы сильный, успешный и здоровый в материальном смысле. Если мало праны, то шакти кавача, аура вокруг вас тонкая, она легко пробивается. Наше здоровье, уязвимость или неуязвимость для магических влияний, астральных влияний, наш иммунитет, жизненная сила желаний, способность воплощать очень много во многом зависит от шакти кавача. Если шакти кавача вокруг нас сильна, то мы можем испытывать даже перегрузки, наше тело не будет страдать. На нас могут влиять какие-то астральные вещи, оно тоже не будет страдать. В Африке есть шаман, который заговаривает амулеты. Разного типа. Один из них на неуязвимость. Читает заклинания, делает ритуалы, потом проверяет их на себе. Он их раздает охотникам, людям, которые рискуют жизнью, кто там воюет. И он его одевает, и в него стреляют. И попасть не могут. С нескольких шагов. И один полицейский генерал спросил, а что, если я приставлю к тебе ружье? Сработает твой амулет? Он сказал, сработает, но лучше этого не делать. Но он все равно настоял, он приставил к нему в упор ружье и выстрелил. Амулет сработал, ружье разорвало. Ружье не выстрелило, а разорвало. А шаман остался целым. Это шакти кавача, который дает амулет, который дает окутывание определенной защитной энергии. Шакти кавача может создаваться пранами, санкальпами, мантра-йогой, йогой иллюзорного тела, разными видами йоги. Но это все энергетическое тело. И для йога важно контролировать энергию, сосредотачиваться на энергии, управлять ею, потому что весь мир — это энергия. Вся материальная вселенная — это шакти, энергия. Кто ее контролирует, тот хорошо себя чувствует в этом материальном мире. И Пхушунда, он как раз достиг бессмертия за счет контроля праны. Постепенно, постепенно, годами мы учимся контролировать прану, работать с ней, чувствовать, как она движется в теле, как она раскручивает чакры, как она наполняет сахасрару. Если прана наполняет чакры, она открывает нам новые измерения. Божества есть у нас в каналах. Каждый из нас имеет божества. Божества — это скрытая мудрость, спящая сила. Это сокрытая тайна внутри нас. Но божества не могут пробудиться. Это как спящая красавица. Красавицу по сказке должны были поцеловать. То есть поцелуй — это принцип энергии, шакти. Тогда она только могла пробудиться. Нет энергии, божество не пробуждается. Таким же образом, энергия кундалини, шакти должна войти в контакт с божеством и пробудить его, оплодотворить. Тогда божество открывается, расцветает, дарует свои даршаны, способности, наделяет нас определенными способностями. Все это энергетическое тело. Энергетическое тело дает возможность достигать цели в этом мире, но это не мы. И Панчакоша Вивека, и даже энергетическое тело должно быть отделено. Затем мы должны анализировать астральное тело. И в астральном теле мы погружаемся в мир сновидения, подсознания, прошлой памяти, наших страхов или мечтаний, наших мыслей, образов. И мы сталкиваемся с новым миром. Когда человек после смерти входит в тонкий мир, у него иногда есть такое понимание, что раньше я не понимал. Мир устроен по-другому, а раньше я не понимал этого. Теперь я понимаю это. Он как бы рождается заново в астральном мире и учится жить в нем. Так же, как в физическом мире человек учится жить, так он рождается в астральном мире. Душа бессмертна, она меняет физическую оболочку на тонкую после процесса вантарбхавы. Йоги, практикующие иллюзорное тело, дхьяну, они осваивают астральный мир при жизни. Путешествуют в другие миры, испытывают осознанное сновидение, но они не придают значения тонкого тела, тонкому телу. Они не захватываются астральным миром. Потому что захватиться астральным миром — это войти в противоречие с учением Панчакоша Вивека. Это всего лишь остановка, это всего лишь оболочка. И вот йога иллюзорного тела учится создавать иллюзорное тело и наделять его пустотностью. Она использует астральное тело, но правильно. То есть мы должны понимать астральное тело. Это суть учения йога-нидры, иллюзорного тела. Но в общем мы не должны привязываться к астральному телу, мы должны отделить себя от него, смотреть на него как на тонкую майю, иллюзию, только как на инструмент. Это не средство постижения истины, это вуаль на истине. То же самое должно быть проделано с ментальным телом. Ментальное тело — это еще более тонкая область. Каждое тело имеет своим расположением чакру. Муладхара связана с физическим телом. Сватхистана чакра содержит в себе энергетическое тело, праны, пранамая коша. Астральное тело пребывает, вход в него, в манипура чакре. Вход в причинное тело, вернее, вход в ментальное тело находится в вишудха чакре. Вход в причинное тело в анахата чакре и ваджна чакре. И вход в абсолютное измерение — это сахасрара чакра. И мы должны также отделить себя от ментального тела. Ментальное тело обладает природой наших идеальных представлений. Оно тоньше астрального и обитает в верхних областях тонкого мира — антарбхава локи. С помощью астрального тела вы не сможете посетить джана-локу, махар-локу. Астральному телу отведено определенный срез. В нем можно посетить сварга-локу, питри-локу, физический мир. У него есть своя область дальнодействия. Но для того, чтобы посетить высшие измерения богов и святых, такие как Джаналока, Махарлока, нужны более чистые и возвышенные тела, ментальные, из Вишудха чакры. Но даже это тело, хоть оно прекрасное, и иллюзорное тело, которое мы создаем, фактически это тонкое, ментальное тело, Манамая Коша, состоящее из тонкого ума, очищенного практикой, и пустотного осознавания, и тонкого ветра. Вот оно соединяет все это. Даже его, от него мы должны отделиться. И следующее – причинное тело. Когда вы испытываете бесконечное расширение сознания, пятую дхьяну, мир бесконечного пространства – это пятая дхьяна. В пятой дхьяне у человека меняется представление о себе и о жизни. Он чувствует так, словно его сознание заполняет весь мир. И он понимает, я, оказывается, бесконечное существо, я бесконечное сознание. Я никогда не мог даже подумать о себе, как о вездесущем бесконечном сознании. Это состояние пятой дхьяны. Когда я медитировал еще в детстве, в пятой дхьяне, у меня всегда возникало такое ощущение. Вот в школе был спортзал, большое пространство. И я входил в пятую дхьяну, думал, ну это как спортзал, большое такое что-то. Только побольше. Но самым главным переживанием в пятой дхьяне является пространство. Для вас пространство становится самым важным элементом в пятой дхьяне. И вы начинаете понимать, что значит быть бесконечным, оперировать параметрами бесконечности. Что такое вообще быть пространством? Вы начинаете чувствовать пространство как элемент, как татву. Вы начинаете его замечать везде. Оно очень тонко и необычайно привлекает вас. И в это время происходят изменения вашей личности. Какие? Вайрагья. Вы понимаете, мир людей очень ограничен. Мир формы, имени, что-то такое совсем детское. И если вы не научились интеграции, у вас вайрагья может даже перерастать в нигилизм. Вы как бы начинаете так считать. Имя, форма – это что-то неприятное, что-то такое ограничивающее, как клетка. Ведь гораздо лучше чувствовать себя бесконечным сознанием всегда, бесконечным духом. Кто ж променяет самые лучшие хоромы, имеющие там комнаты, размер, самые лучшие дворцы на бесконечность? Это как променять алмаз на кусок стекла. Самый красивый дворец по сравнению с бесконечностью – это ничто. И возникает тенденция, желание только быть всегда бесконечным и никогда не теряться, а не связываться с именами и формами. В пятой дхьяне, когда человек привязан к пятой дхьяне, не хочется думать образами, имеющими конечность, говорить. Ну, это конечные слова, фразы, мысли – это все конечное. Отвлекаться на даже атрибутику материального мира – даже с формой как-то не хочется иметь дело вообще, с богами, с имеющими форму. Хочется бесконечным богам поклоняться. Ниргуна Бхакти привлекает. Это значит, Вишудха чакра у человека открыта. Вот осознавание, присутствие и все. Это хорошее состояние. Но еще не совсем законченное. Потому что законченное состояние – это пустота плюс форма. Потому что конечное – форма, чем оно интересно? Оно интересно тем, что это принцип энергии, шакти. Есть шестая дхьяна, когда переживается бесконечное сознание. Это уже вы не просто переживаете пространство, а вы сами становитесь бесконечным сознанием. И седьмая дхьяна, где переживается отсутствие понятия, отсутствие чего бы то ни было, полная пустотность. Ни познания, ни познающего. И восьмая дхьяна, где переживается полное отсутствие я, анатта. Все эти восемь дхьян переживаются при усердной медитации. Но это не значит, что мы еще добрались до подлинного сахаджи самадхи. Но для панчакоши вивеки это очень полезное переживание. Когда мы отделяем одну оболочку от другой, одну от другой. И мы должны прорваться в тот слой чистого, неконцептуального, светоносного божественного сознания. И пока мы не прорываемся, мы еще не можем воспринимать Бога прямо. Мы воспринимаем Его посредством кож, оболочек. И вот мы добрались до причинного тела, пронзили через пятую, шестую, седьмую дхьяну причинное тело. И в причинном теле нам становится понятна суть мироздания, суть нас. Это абсолютное небытие с точки зрения материального мира. Но одновременно абсолютно чистое божественное сознание, не имеющее никаких атрибутов. Кто переживает причинное тело, он имеет осознанный сон без сновидений. Он спит осознанно в свете. Иногда свет тусклый, иногда яркий, иногда его нет, а есть темнота, но сознание присутствует. И он знает, я никуда не ухожу, я никуда не прихожу. Не на словах, а на опыте. Потому что бесконечное сознание, куда ему деться, куда ему уйти? Никто никуда реально не может прийти, никто никуда не может реально уйти. Феномены на поверхности океана бесконечного сознания исчезают и появляются, как пузыри. Но все это один океан. Куда можно уйти? Куда можно прийти? Все это иллюзии. Этот океан бесконечности, он всегда остается. Вот такое переживание причинного тела. Наконец, когда мы переходим от причинного тела еще выше и убираем последнее двойственное присутствие эго, личности, индивидуальности, мы прорываемся в полностью недвойственное, абсолютное сознание. И вот об этом сознании говорит Пушунда. Когда мы в него прорываемся, самые тонкие двойственные представления нас оставляют. Любые попытки делать или делания остаться, они исчезают. И нам остается признать только неделание, только игру. И полностью предаться этому божественному сознанию. Любая привязанность уходит. Пусть еще карма осталась, но любые желания уходят, любые понятия уходят, любые фиксированные идеи и заблуждения уходят. И садху такой может только смеяться. Он может смеяться над всем, потому что он воспринимает все это как полную иллюзию. Над концепциями, над отношениями, над именами и формами, потому что его дух пребывает в сатья-локе, за пределами причинного тела. Когда он смеется, это значит, он переживает радость, ананду. Также, если он захочет обратить свой ум на что-либо, он будет переживать огромную ясность, это значит, он переживает чит. Но когда он ничего не делает, он пребывает в истине без каких-либо действий и атрибутов. Так он переживает сад. Сад — это истина, как она есть. Брахман вне чего бы то ни было. А чит — это ясность, которая эманируется из этой истины. Ананда — это радость, которая возникает из соприкосновения с материальными энергиями. И вот эти три аспекта — сад, чит и ананда. Они составляют основу для будущих тел садху. Из аспекта сад рождается полноценное тело мудрости, джняна-деха. Из аспекта чит рождается форма плюс пустота, божественное иллюзорное тело, как эманация, как спонтанная эманация. Из аспекта ананды рождается ситха-деха. Ситха-деха — это и тело, и способность быть функцией в любом мире любой плотности, воплощаться в любом плотном мире, не имея ограничений, сохраняя свою чистоту и незапятнанность. Ситхадеха — это тело аватара, оно может быть и плотным. Например, мне говорили, что на Кайласе тара может проявляться в виде собаки. Иногда, если путник заблудился, то такая собака приходит и показывает дорогу, как ему выйти. Иногда некоторые боги или ситхи могут принимать тоже образы животных, например, зайцев, орлов, яков, лошадей. У них есть своя мотивация. Это принцип ситха-деха. Китайцы столько настроили блокпостов, что, наверное, легче будет пройти как як на Кайлас. Ситхи не любят быть контролируемыми, делать визы. Это ситха-деха. Так панчакоша вивека дает нам возможность отделить истины от неистины. И мы не должны задерживаться ни в одной коше. Мы можем кошу использовать, оболочки, но мы не должны придавать им значение. Мы не должны позволять им оказывать влияние на наш ум. Мы должны сказать, это все иллюзия, это майя. Ниже брахманы, ниже недвойственности мне ничего не надо. Но мы можем использовать это, но только как инструмент. Но душу свою нельзя отдавать оболочкам. Нельзя слишком любопытствовать, увлекаться, позволить уму, захватываться.
Когда поймешь, что ты есть нерожденное бесконечное сознание, тогда окончится непонимание и невежество, а также иллюзия окружающего мира. Где бы ни было бесконечное сознание, а оно бесконечно и есть повсюду, там возникает иллюзия мира.
Я это переживаю, но передать это не могу. Говорить об этом могу, но сразу говорю, сколько бы ни говорил, оно не передает. Но намекать об этом можно. Используя эти намеки, вы можете тоже обнаруживать и переживать. Нельзя сказать, чтобы это было очень далеко. Как говорят многие учителя, это не дальше вашей собственной ладони. Но требуется некоторое искусство, мастерство и некоторое очищение сознания, чтобы обнаружить его. Когда вы его впервые обнаружите, это не будет означать просветление и полную свободу от кармы. Но это будет означать, что вы обнаружили волшебную драгоценность. Теперь эту драгоценность надо очистить, сделать ей огранку, хорошую оправу поместить в нужное место. Если вы исследуете абсолютное сознание и убираете мысли, и исследуете его силой вичары, силой брахмакара вритти, силой спанды, пробужденного намерения, проникаете в область, где нет мыслей, концепций и образов, вы можете себя поздравить, что вы до некоторой степени проникли в неконцептуальное сознание. Однако есть еще тонкие двойственные области ума, которые сразу не видны. Поэтому надо продолжать исследование. И через некоторое время тонкие двойственные области ума тоже растворятся. Вы обнаружите новый уровень свободы. И так это будет несколько раз. И вместе с тонкими двойственными областями ума, когда они будут растворяться, будут уходить и ваши личные кармы и предпочтения. То есть, если вы обнаружили, что ваши личные предпочтения и оценки ушли, значит, в вас растворились области двойственного сознания. Еще какая-то область причинного тела, ментального или астрального в вас растворилась. Например, раньше какой-то человек вел себя, и он возбуждал в вас раздражение. Это значит, ваши двойственные представления не согласовывались с его представлениями. Возникало раздражение. Ваша негативная карма реагировала. Но через некоторое время это ушло. Вы перестали смотреть на внешнюю оболочку. И начали уважать и ценить и любить Божественный Дух в другом человеке. И он ведет себя, может быть, по-прежнему, но вас ничего не раздражает. Вы знаете, что это не играет никакой роли. Вы его не оцениваете по уровню интеллекта, по его каким-то внешним качествам, по уровню тела. Вы сразу стремитесь видеть в нем этот Божественный Дух. Это значит, вы его в себе тоже можете видеть, потому что невозможно видеть Божественный Дух в других, если ты сам себе его не видишь. Это признак того, что двойственные концепции растворяются.
В травинке, в куске дерева, в воде и во всех предметах в этой вселенной существует одно и то же сознание. Природа этого сознания неописуема и не может быть определена. В ней нет никакого другого, и поэтому его не с чем сравнить. Невозможно даже говорить о природе сознания. То, что испытывается, когда чувство эго прекращается, это тоже сознание, которое достигается, и тем, кто имеет чувство эго, начинает исследовать его природу.
Термин «сознание» — это один из возможных вариантов. Важно не вводиться в заблуждение, потому что часто под сознанием мы подразумеваем наше собственное сознание, вот то, в котором мы пребываем в данный момент. Имеется в виду бодрственное, понятийное мышление. Но это не совсем так. Здесь принцип чит — это божественное, первородное сознание. Это совсем не то сознание, в котором мы пребываем. Нельзя сказать, что его у нас нет. Оно прямо сейчас у нас есть. Но оно скрыто глубоко внутри, в глубине. А то сознание, которое мы мыслим, оцениваем, слушаем, разговариваем, конечно, это не то сознание, о котором говорится. То есть нельзя это путать. Но одновременно оно прямо сейчас внутри нас. И мы его можем обнаружить с помощью вивеки. Его можно назвать абсолютная божественность, атман, светоносная ясность, праджня, исконная мудрость осознавания. Но само оно свободно от любых наименований. Аллах, природа Будды, дзен, махамудра, Шива-татва, Атма-джняна. Все это одно и то же. Однажды, когда возник Рамешвара-лингам, один из 12 джотирлингамов, мудрецы пошли к Раме и начали его спрашивать про этот Рамалингам. И они начали спрашивать, кому ты поклоняешься? Рама сказал, я поклоняюсь Ишваре, Шиве. А вот это Рамешвара Лингам, который является его как бы светоносным материализацией, светоносным проявлением. Тогда они пошли к Шиве, сказали, кого ты почитаешь? Шива сказал, я почитаю Раму. А вот там есть Рамешвара Лингам, это величайшее мое проявление. И они были в замешательстве. И тогда они создали ученый совет, долго обсуждали и пришли к такому заключению. Неизвестно, кто же все-таки кому поклоняются, но одно можно точно сказать, что Рамешвара Лингам – великий или божественный лингам. Разные аспекты, но одно можно точно сказать, что это одна великая тотальная божественность.
Оно растворяется в сознании. Пхушунда продолжил. Тот, в ком прикосновение острого ножа и прикосновение обнаженной женщины приводит к одному и тому же переживанию, находится в высочайшем состоянии. Надо постоянно быть вовлеченным в духовные практики до тех пор.
Что это за состояние? Единый вкус, самарасия. То есть это можно реализовать только когда наше восприятие находится за пределами тела, за пределами органов чувств, оценивающего ума в турье, в сатья-локе, не в земном плане. То есть единый вкус – невозможно реализовать, когда сознание сфокусировано на земном плане. Я не говорю, что сознание должно быть полностью уведено из земного плана в сатья-локу. В сахаджа-самадхи ты можешь осознавать земной план. И какая-то часть осознает. Но главная часть сознания пребывает в сатья-локе. Тогда это сахаджа-самадхи. Если сознание пребывает в сварга-локе, в более низких локах, тем более в земной локе, или в прета-локе, в питри-локе, в нага-локе, в асура-локе. Это нельзя назвать сахаджа-самадхи. Сахаджа-самадхи — это точка абсолютной и запредельной недвойственности на фоне восприятия этого мира. И тогда, когда мы воспринимаем этот мир, любые впечатления будут иметь единый вкус. Это будет все одинаково. Почему? Потому что в этом мире ничего не различается так, как это принято. Мир весь воспринимается как единая энергия. То есть, например, ситхи смотрят на мир проще. Вот для нас есть русские и украинцы, мужчины и женщины, те и другие, умные и глупые. Ну, много есть различий. И все это такое разнообразное и интересное, оно привлекает или отвращает. И человек запутывается в этом. Ситхи смотрят на мир проще. Это все единое прокрытие шакти. Она или сильнее, или чище, или тоньше, но все это одно. Как можно увидеть мир в едином вкусе? Надо его видеть не умом, а безоценочным присутствием осознанности, глазами самоотдачи и преданности.
Надо постоянно быть вовлеченным в духовные практики до тех пор, пока не достигнешь состояния, в котором взаимодействие с объектами приводит к одной и той же реакции, как если бы оно было во сне. Тот, кто познал собственную природу, совершенно не подвержен умственным болезням и психологическим стрессам.
В Западной Европе, в Америке развита психология. Развит психоанализ. И один психоаналитик пришел после сеанса, налил себе виски, выпил. И говорит: я в большом стрессе. Психоаналитик. В чем дело? Пациент, которого я лечил 17 лет, он выздоровел. Теперь у меня нет денег. Психология сама по себе сейчас очень распространена на Западе. И она помогает решить кое-какие проблемы. Проблемы, связанные с умом, с гармонией, с тонким телом. Но, по сути, она не решает главной проблемы — это проблема неведения. Поэтому начали говорить о трансперсональной психологии. Некоторые психологи, которые прочитали шаманские тексты, прочитали тибетский хлам, прочитали индуистские тексты, они поняли, что это неудовлетворительно. А начали говорить: давайте чуть-чуть выйдем в тонкое тело, трансперсональные опыты. Появился институт Монро, там появился Виктор Санчес, там появились еще некоторые исследователи. Появились целые группы людей, которые решили исследовать тонкое тело, глубже идти. И многие начали защищать кандидатские диссертации по шаманизму, становясь шаманами, психологи, употребляя грибы, пьет, как ученик Кастанеда, ученик тальтекского мага. Другой шаман, который учил одного из русских исследователей, защитившего кандидатскую диссертацию, он принимал грибы, галлюциногены, описывал опыты, как это соотносится с шаманской традицией. То есть неудовлетворенность психологическими умственными знаниями, методиками. Затем наступила другая волна. Психологи начали брать просто методики у всех подряд. У индийских учителей, у тибетских лам, и разрабатывать свои программы, использовать их у больных. Но это по-своему, по-мирскому. Без садханы, без линии передачи, без очистительных практик. Это сработает, но немножко, на 30%. Другие заговорили о метапсихологии, что пора, психо — это душа, надо выходить за душу, в мета. То есть надо расширять сознание. Появилась теория креативной визуализации. Что это такое? Тантрийская практика визуализации Иштадеваты, тибетская идама. То есть вся креативная визуализация — это визуализация мандалы, изображение божества, решение проблем с помощью визуализации. Это чистая чарья-тантра. Раздел нидра-янтра. Но ни одного психолога святого пока еще вы не увидите. В чем причина? Потому что все это ум. Чтобы стать святым, надо выйти за пределами ума, за пределы ума. Они ищущие люди, но когда они начинают искать, они видят, что профессора сами не могут решить свои психологические проблемы. Они очень мудры, но они сами не вышли за ум. Тогда они ищут не профессора, а святых. Они ищут джняни, гуру, лам, мудрецов. Потому что ведическая традиция и любая другая глубокая традиция — это не традиция ума, это апурушея, традиция божественная. А божественные существа пребывают по ту сторону ума, по ту сторону реальности.
Как проглоченный яд заставляет болеть, а сам при этом не теряет своей ядовитой природы, так и сознание приобретает индивидуальность в теле без потери природы неделимого сознания. Оно может приобрести природу несознательности или инерции. Кажется, что в нем возникает что-то, но это что-то на самом деле не отличается от сознания. Яд, не переставая быть ядом, отравляет тело. Точно так же сознание или истинная природа всего не рождено и никогда не умирает, но в то же время, с другой точки зрения, оно становится чем-то, а потом умирает.
Внутри нас прямо сейчас есть божественное светоносное сознание. Его можно назвать сознание, можно назвать дух. Божественный дух, атман. Но у ума, у эго, у органов чувств отсутствует связь с ним. Есть разрыв. И этот разрыв есть аджняна, неведение. Процесс просветления подобен тому, как если бы в трубопроводе отсутствовала какая-то часть. И когда вы эту недостающую часть устанавливаете, вода может течь. Таким же образом, эту недостающую часть мы приставляем в сознание. Тогда открывается канал божественного сознания, дева-вахини. Внутренние божества есть, но канала связи с ними нет. Божественное сознание есть, но этот канал не проложен. Таким образом, вся садхана, вся саптапасия — это прокладывание этого божественного канала. Иногда есть практики и учения, которые говорят о том, что в барда, в промежуточном состоянии, можно проложить этот канал. Есть такие практики. Однако другие же учителя говорят, что надеяться на то, что ты просветлеешь в промежуточном состоянии, если ты не просветлел в этом бодрствовании, наивно, когда у тебя есть тело. Потому что в промежуточном состоянии как бы ум в тонком теле болтается в 7 раз сильнее, сверхчувствительностью обладает, на него праны действуют. И в промежуточном состоянии можно обретать просветление только в том случае, если это уже мастер, если он стабилизировал осознанность при жизни. Тогда действительно промежуточное состояние становится его апогеем. Ничто не мешает слиться с безупречным светом Абсолюта. Другим же людям это не удастся, поэтому не следует рассчитывать на промежуточное состояние без оснований. Надо упражняться в том, чтобы выстраивать канал связи с Абсолютом сейчас, при жизни и здесь.
О-о-о!